Доброе утро.
Да. Очень приятно, что после выходного здесь собрались люди. Никто не рассредоточился по номерам, а есть силы на то, чтобы послушать лекцию, вот, которая ознаменует начало трехмерки. Лекцию мы будем читать вместе с Федором. Меня Константин зовут. Я Федор, это Федор. Лекция у нас по итогам прошлой трехдневки, и надеюсь, что она положит какое-то начало и продолжит какие-то процессы, которые поднимались раньше. Мы постараемся их каким-то образом свести, подытожить. Вот. Может быть, останется время на вопросы, вот, что было тоже интересно. Поэтому где-то там за 5 минут до конца будет их возможность позадавать. Вот. У нас хитрый план.
У нас план, который состоит из 6 пунктов. Вот мы будем каждый из них как бы делать некое заглавие, и после этого вдвоем что-то рассказывать по каждому пункту.
Вот. Ну что, начнем? Я просто думаю, это чья была идея? Твоя была идея?
Идея была твоя.
Это проблески.
Говорю, что
моего первого образования, вероятно, идут. Все структурировать. Хорошо. Ну, ты будешь называть тут
да.
телефон?
Ну, я могу назвать тогда
и. Да и что-то порассказывай, а я присоединюсь.
Хорошо. Значит, первый пункт, первая часть звучит следующим образом. Зачем ориентироваться в реальности? Вот. Попробуем про это немножко поразмышлять.
Хорошая тема.
Да. Потому что на самом деле этот вопрос по поводу реальности и того, что вообще хорошо бы понять, что такое реальность, как-то к ней приблизиться, обнаружить ее, он в процессе психотерапии, психотерапевтического обучения звучит постоянно. Но важно при этом понимать, что если мы делаем это довольно непростое усилие, то есть как-то продвигаемся к этой реальности, да, пытаемся ее обнаружить, зачем нам это нужно? Почему нельзя, например, находиться в каких-то прекрасных грезах? Почему бы не находиться в них? Да? Почему бы не создать какой-то свой хороший виртуальный мир и в нем пребывать? В общем, все это можно и возможно, и многие люди так делают. Но только у этого, на мой взгляд, есть определенная цена. Цена это следующая, что если я нахожусь в каком-то иллюзорном таком пространстве, да, то есть я что-то фантазирую про реальность, то я периодически буду обо что-то стукаться. То есть картинка буквальная, да, то есть если я, решил, что я вот очень хорошо знаю помещение, то есть я, например, приехал сюда, там, да, выключили свет, вот, а я как бы фантазирую, что я так как-то, ну, все уже понял, запомнил, где у меня там край входа, значит, в душ, где что-то, вот, и смело как-то представляя о том, как здесь все расположено, начинаю быстро двигаться, то, в общем, я буду иметь шишки и синяки и ссадины. Вот, и в этом плане получается следующим образом, что, я уже сказал, что с одной стороны движение к обнаружению реальности довольно затратно, мы тратим на это, мы про это дальше будем подробнее говорить, силы, время, энергию, делаем все время какие-то усилия для того, чтобы вот что-то такое понять, что есть на самом деле. Но с другой стороны, если этого не делать, можно, конечно, ну, мы будем получать, как бы платить эту цену другой вот валюты. Вот этими ссадинами, шишками и ушибами. Только они будут, ну, я привел такой пример, связанный с физическим, да, телом. Вот. А в общем, мы, ну, вы знаете, что мы можем боль испытывать такую и психическую. Да, то есть что-то представляем, например, про какого-то человека, или не обязательно человека, или просто вот вы ехали сюда, представляли, что поселок курортное, это такое курортное место, с набережной мраморной, вот, и вот вы будете по ней гулять, вы взяли вечерние платья, вот, и приготовились гулять по ней. Вот обнаружили, что немножко по-другому все.
Вот. Чуть-чуть отличается.
Да.
Туфли на каблуках.
Ну, как бы увязают в набережной.
В песке. Вот. Также это, я думаю, что хорошая метафора, Федина, ее в отношениях хорошо тоже разместить. У вас, наверное, у каждого были прекрасные влюбленности. Когда вы встречаете человека, вы уже чувствуете, что на всю жизнь с ним. Вот. Прекрасные отличия. Вот. И, как правило, это такая подростковая пора, когда у нас так все это захватывает. Вот, и, как правило, подростки потом, они, в общем-то, ну, люди увлекающиеся, они сильно с последствиями не сталкиваются. Ну, как-то в одного влюбился, потом вдруг что-то понесло в другого. А так становишься, когда повзрослее, замечаешь, что вот, ну, вот эта вот влюбленность, она окрыляет, и на этих крыльях можно поменять город, приехать к любимой женщине, сменить работу, оказываться не в одной квартире. И потом вот этот мир, ну, довольно такой прекрасный, начинает, ну, постепенно приводиться в какой-то менее прекрасный порядок. Вот. Начинают обнаруживаться какие-то вещи, с которыми приходится знакомиться, с какими-то смириться, которые захотите изменить. И вот эта вот энергия, которая могла быть потрачена вначале на распознавание, она также потратится на то, чтобы потом привыкать и узнавать человека уже в процессе отношений. Но в такой вот картинке, которую я описал, есть один нюанс, что тогда, когда я очень сильно все меняю и хочу, чтобы вот это вот мое представление о реальности было единственным, я имею достаточно много последствий, связанных с тревогой, с безопасностью, с невозможностью отойти. И, в общем-то, я буду тратить все равно, ну, свою энергию на то, чтобы потом совладать с этими всеми переживаниями. Поэтому, в общем, куда ни плюнь, либо вы вначале ориентируетесь и медленно и нудно в человека всматриваетесь и узнаете, либо потом.
Либо уже во что-то воткнувшись, начинаете ощупывать вот это вот.
Вот эту женщину, да?
Хорошо, если женщина.
Мужчина.
Столб.
И, в общем, такая была прекрасная метафора на детском интенсиве, когда Тая Тадыка говорила, что, говорит, ну вот, у вас есть два способа столкновения с реальностью. Ну, либо как бы вы смотрите на все и ничего не делаете, и имеете дело с пролежнями, либо как бы во все суетесь, а все тычетесь и имеете дело с синяками. В общем, вариантов немного, у вас есть выбор. Либо где-то понемножку, немножко пролежни поищите, немного синяки, да, ну так, чтобы до гематом не доводить, в общем. Вот. Поэтому, в общем, вот наша задачка вот в первом пункте, это сказать про то, что реальность мы стараемся как бы узнать не только для того, чтобы вообще быть такими прекрасными и отличными, а для того, чтобы свою энергию как-то уметь применять и иметь возможность ее распределять, чтобы мы могли как бы чувствовать, где нам нужно во что-то включиться, а где не нужно, а не только это испытывать по мере столкновения с какими-то вещами, которые мы не заметили. Угу. Давай.
Следующий пункт. Он звучит так. Как нам задают представление о реальности и какими способами мы сами начинаем в ней ориентироваться?
Все пункты связаны. Мы не просто так их сейчас хаотично называем.
Ну хорошо, тогда я скажу.
Да, давай, давай. Отличная традиция.
Ну, реальность... Смотрите, с одной стороны, у нас есть какая-то такая часть того, что мы узнаем о реальности, которую мы получаем через телесные ощущения, органы чувств, слух, зрение, там то, что изнутри нашего тела как-то мы тоже ощущаем. Вот это часть реальности. Вот эти ощущения очень... Вот если бы у нас было только это, то, соответственно, никакой психики, никакой личности, никакого человеческого сознания у нас бы с вами не было. Очень рано, очень быстро, когда ребенок там рождается, вот у него есть вот этот хаос, поток вот этих вот стимулов, ощущений, на эти ощущения окружающая среда, люди, которые его ребенка окружают, они начинают, ну, как бы накладывать некие имена, давать всем этим ощущениям какое-то имя, какое-то название. Ну, то есть, например, вот вы часто, наверное, замечали, что мамы, когда с детьми, они там прогуливаются, да, там, вот, они постоянно что-то им говорят. Вот, говорят, что посмотри, это там камень, это стол, это стул, это дерево, вот, это мужчина, мужчины-козлы, это набережная, это море там и так далее. А вот, да, вы смеетесь, а ребенок-то не смеется, потому что для него то, что я перечислил, являются совершенно равнозвучащими вещами. То есть он получает какое-то наименование, какое-то представление, И из этого его представление о реальности возникает. Mm-hmm. То есть он составляет некую какую-то концепцию, какие-то формирует смыслы.
Карту реальности.
Карту реальности, да, благодаря которой он начинает дальше ориентироваться. И в принципе, ну вот известные эти как бы истории, там, да, примеры о том, что, например, в зависимости от языка, да, от того, какие слова есть в разных языках, например, какие-то понятия существуют, да, вот для каких-то людей, например, одной там языковой группы, а для других людей эти понятия не существуют. Ну, известный пример там, да, про этих чукчи или эскимосов, у которых там 70 наименований для снега. Да. Недавно какой-то был, значит, там какой-то в Фейсбуке ходил пример про финнов, что ли, у которых есть тоже какое-то понятие, там что-то про внезапная пьянка, которая случилась благодаря чему-то. Это все одно слово обозначает. Ну, то есть люди подбирают какие-то под свою реальность какие-то удобные выражения. Начинают ими пользоваться.
Ну да, то есть вот ребенок, вначале ничего не зная, познает мир в ощущениях, а название дает кто-то ему. И, следовательно, если мир ощущений – это мир безоценочный, а просто-напросто в ощущениях есть сразу реакция. Если вам горячо, вы отодвигаетесь. Если вам холодно, вы закутываетесь. А вот, если вам, не знаю, там мокро, вы отходите. Или хотите что-то сухонькое. А вот. А в мире, где есть какие-то названия, уже возникает намного больше сложностей. Потому что, к примеру, вот, ну как вот Федя сказал, там все мужчины козлы. А вот. Ну, так смотришь на мужчин, вроде не все козлы. И уже сложность какая-то возникает в этом плане. Mm-hmm. Вот. Если, да, уже надо дифференцировать, и вроде если ты уже это усвоил, ну, в своем опыте, что все вот мужчины такие, то, в общем, у тебя внутри уже возникает какой-то конфликт, который, в общем, разрешать придется не кому-то, а тебе. И в этом плане другой человек здесь поможет. Вряд ли. Поскольку, в общем, какие-то задачи, которые мы сталкиваемся в своем внутреннем мире, мы решаем сами. А другой, ну, может нам немножечко как бы помочь, но решить за нас не сможет. Не сможет сказать, что вот этот мужчина хороший, этот хороший, а там какой-то не очень сидит. Это какая-то задача внутреннего напряжения, которую мы должны, в общем, сами обрабатывать и решать. И вот это является, ну, тем, что как бы отличает маленького ребенка от взрослого. Это возможность как бы вот за счет ощущения вот этого внутреннего напряжения делать какие-то собственные выводы, сделать какие-то собственные решения, а не только заимствовать их где-то со стороны.
Что-то добавить хочешь? Ну да, но тем не менее, даже когда мы вырастаем, мы все равно, да, то есть что-то, что мы когда-то внутрь себя вобрали, ну вот из внешнего мира, да, мы потом смотрим на окружающую реальность все равно сквозь вот эту сетку, вот сквозь эту карту. И вопрос только для нас заключается в том, что какие-то ну, вот наши убеждения, да, они очень такие жесткие, да, очень прочные. То есть нам усомниться в них вот, ну, практически, не знаю, невозможно, да, там предельно сложно. Да? А какие-то мы готовы, ну, пересмотреть довольно легко.
Ну, вот, к примеру, убеждение, что у мужчины обязательно должен быть пенис. Вот. Это же, в общем, убеждение определенное.
А вот что это?
Вот. Физиологическая особенность, да. Да. А вот в Голландии уже не различают мальчиков от девочек. Говорят, не надо называть конкретно мальчика или девочка. Вот. Вот. То есть вот постепенно как бы совершенно сменяются некие ориентиры. И вот важный тоже момент, потому что, в общем, все было бы так прекрасно, если бы мы так отлично от других что-то усваивали, а потом могли это пересмотреть и, в общем, как бы свою реальность-то и увидеть и построить. Но сложность в том, что почему мы усваиваем какие-то вот установки от людей, которые рядом с нами? Ну, потому что, когда мы маленькие, мы от этих людей зависим сильно. И, в общем, если вы их слушать не будете, то страх и ужас от того, что, в общем, вас покинут, бросят, и вы не выживете, толкает вас на то, чтобы воспринимать это и точно в себе запечатлевать. Ну, как в цементе запечатлеваются какие-то следы. Вот все, след остался. А только потому, что, ну, в общем, от этих взрослых зависит наше выживание. И поэтому вот эти все установки, они с трудом, в общем-то, могут быть пересмотрены. А я вот по большей части, мы вчера вот говорили, на эту мысль столкнулись, что большинство установок и представлений человека не пересматриваются. А по факту просто-напросто они остаются такие, как есть. То есть моя реакция будет все время какой-то одинаковой. Я могу только замечать, что я так реагирую, и сделать выбор поступить как-то иначе. А вообще вот по сути своей, в общем-то, не сильно мы и меняемся. Мы только вот разрываем это стимул реакции, появляется пауза, в которой я могу посмотреть. Но если на меня сейчас громко орут, я сразу убегаю или могу постоять немножко и дать в ответ в морду. Вот, или же поговорить могу, вот, а не просто сразу как-то действовать. Но первичная реакция всегда будет у меня одна и та же. И часто людей, которые приходят на психотерапию, это дико бесит, потому что это выясняется, что всю жизнь придется работать. Вот именно вот так вот, отслеживая свою реакцию, а потом как-то делая выбор, как поступить. А не будет какого-то прекрасного варианта, что вот что-то сделали, и я сразу захотел по-другому поступить. И это, конечно, вызывает в длительной терапии поток возмущения часто. Но это работа, правда, постоянная.
Вот здесь у нас несколько расходятся мнения, вот, потому что мне кажется, что все-таки представление, и, может быть, они, не знаю, сейчас скажу, вот вы сами решите, расходятся или нет. Я думаю, что представления меняются в реальности. Я думаю, что происходит следующим образом, что это похоже на матрешку. То есть, если сначала была какая-то, ну, одни взгляды, да, какая-то одна позиция, одно видение, то потом какое-то другое видение, оно как бы, ну, надевается сверху. И вот дальше, правда, здесь я согласен, что в какой-то стрессовой ситуации, в ситуации усталости, стресса, напряжения, мы можем вернуться к предыдущим формам.
К первичным. Да?
К первичным, к тому, что мы уже знали когда-то, помнили и так далее. И вот, а удержать какое-то новое знание, новое представление о реальности, о том, как устроено что-то в отношении. Давайте я пример приведу, да? То есть мы выросли там, допустим, да, в семье, где, значит, была такая обстановка, что если кто-то повышал голос, вот был немножко, ну, как-то раздражен, там, повышал голос, то вообще ребенку надо было быстро бежать, прятаться, закрывать голову руками, потому что дальше ситуация могла развиваться непредсказуемо, да? Его могли побить, как-то очень жестоко наказать. Вот это то, что он, чему он научился. То есть, по сути, когда мы, кстати, вот, да, вот говорим о понятии травмы, что такое травма? Это ситуация экстремального обучения. Угу. То есть стимулы, да, настолько мощные, настолько связанные с витальностью, с жизнью, с болью, что научаешься очень быстро и очень прочно. И вот ребенок этому научился. Дальше он попадает в свою взрослую жизнь и сталкивается со сложностью, с которой приходит к психотерапевту, что в любой ситуации, где кто-то, его партнер, повышает голос просто потому, что он расстроен, чем-то недоволен, у него возникает оцепенение, страх, желание убежать и уж точно никак не вести какой-то диалог и что-то прояснять. Он просто не может. И вот в ходе психотерапии, обнаруживая свой страх, обнаруживая свои телесные реакции, эти импульсы, человек приобретает... Он, например, узнает, видит, научается видеть по-другому, что когда мой партнер расстроен, это не значит, что он сейчас будет, не знаю, нападать на меня. Это не значит, что меня будут обязательно бить. Это не значит, что меня ненавидят. Это может значить другое, что человек расстроен, поэтому он так вот говорит недовольным тоном. Он все это узнает и начинает пользоваться этим в жизни. Да? То есть он уже может устоять и не побежать, да, а поговорить. Но если он будет... сильно уставший, если кто-то повысит голос там на три порядка выше и так далее, эта реакция, она правда все равно может, ну, актуализироваться, вернуться. И это действительно вот то, с чем мы там периодически сталкиваемся. То есть мы обучаемся новому видению, восприятию реальности и вот то, как ты сказал, новым формам реагирования. Но прежние формы у нас остаются. Да, они как бы, ну, мы наслаиваем сверху новые формы поведения и восприятия.
Нет, я согласен, вроде не противоречит.
Я вот еще кратко добавлю, что когда мы, вот мы сейчас говорим с вами, то, о чем там разговариваем, это понятие проекции. Да, то есть мы говорим о том, что мы какой-то внутренний опыт свой, который у нас есть, мы применяем его к внешнему миру, когда в мире ориентируемся, то есть, да, ориентируемся на предыдущий опыт. Мы не можем, когда мы говорим про проекцию, важно понимать, что мы убрать проекции как способ вообще взаимодействия с миром не можем никуда. Потому что я все время, вот вы сейчас киваете мне, и я там думаю, что, наверное, вы в этот момент испытываете какое-то понимание, да? А может быть, вы просто так потихонечку засыпаете. Я
шея болит.
Или шея как-то болит, там, или что-то, да?
Может, просто жарко человек обмахивает себя.
Множество вариантов на самом деле, да? Вот. Пока я не спрошу вас об этом, да, слушай, ты сейчас киваешь, что это значит? Я остаюсь в проекции. И у нас масса проекций, с которыми мы живем, то есть, собственно, не масса, а вообще все наше восприятие проективно, мы в этом живем, и нам это не мешает. То есть нет в этом проблемы. Проблема возникает тогда, когда мы сталкиваемся с тем, что я что-то предполагаю, исходя из этого начинаю действовать, и вдруг сталкиваюсь с каким-то обломом, да, то есть непониманием, каким-то рассинхронизацией и так далее. А в принципе проекции постоянно позволяют нам экономить время и силы. Потому что если я все время буду каждого человека здесь спрашивать, ты сейчас кивнул, моргнул и так далее, что это значит, что это значит. Вот помните Шелдона, может быть, вы видели из теории большого взрыва, да, там есть Шелдон, который все время переспрашивает. Это сарказм, это то, вот он плохо, да, ориентируется в социальной ситуации, и ему постоянно приходится переспрашивать людей. Его проекции, они, похоже, не очень как бы работают.
Ну да, вот. То, что, например, может интересно быть про проекции еще, это про то, что как в гештальт-терапии мы часто же говорим, что проекция – это то, что человек не может присвоить в себе, признать в себе, и таким образом он это как бы видит снаружи и видит других людей. Если я достаточно сам агрессивен, но при этом я свою агрессивность не очень признаю, я вижу, какой вообще ужасный мир вокруг. Вот. Это был у меня такой прекрасный клиент в свое время, который утром приезжал на терапию в 9 часов, ехал он, в общем-то, без пробок еще, вот, но все время мне рассказывал о том, что он приезжает и говорит, какой кошмар, говорит, на улице, говорит, постоянно, говорит, аварии, лежат вообще разорванные трупы, все кошмарно, я к тебе еду, и каждый раз, вот вообще, Москва – это жуткое место, жуткое, жуткое место, вот. При этом сам он долгое время работает охранником и, в общем-то, постоянно людей в выпившем состоянии со страстью огромной и радостью выкидывает из заведений. Вот. Но когда с ним начинаешь об этом говорить, он говорит, нет, ну что, в общем, это работа такая, в общем, я от этого никакого удовольствия. Но зато вот мир вот окрашен вот такими вот красками. Как вы знаете, наше восприятие, оно так устроено, что мы видим именно часто то снаружи, что мы не хотим замечать в себе. Это одна часть проекции. А другая часть проекции тоже прикольная, что часто мы на другого что-то проецируем для того, чтобы смочь самим стать каким-то. Например, для того, чтобы быть каким-то очень, например, нежным, мне нужно в женщине увидеть какую-то вообще беззащитность, какую-то робость, какую-то неспособность ничего делать. И когда я в ней это вижу, я могу почувствовать себя, сейчас я подойду к ней, возьму ее на руки и понесу, или же поглажу по голове. И таким образом моя проекция будет выполнять следующую функцию. Я смогу проявлять какие-то качества свои собственные. И таким образом в отношениях часто люди сталкиваются с тем, что вдруг партнер не такой беспомощный. А куда девать тогда вот эти все свои желания быть сильным, заботливым, но если другой человек не такой, и приходится мучиться и искать какие-то новые формы. Поэтому проекция не так проста. А дальше, в общем, про проекцию мы собирались. Ты говоришь, что про перенос вроде, да, как? Да.
Вот то, что сейчас было, да. Это мы говорили сейчас про проекцию как способ экономить энергию и время.
И время, да. И, в общем, то, что проекции часто так же, как и такие какие-то первичные наши реакции во время стресса активнее. Мы активнее проецируем и мало это обрабатываем. А дальше наверное, может тебе начать про перенос, то, что
давай,
у тебя более слаженное получается. Попробую. Я дополню, да.
Да, мы вот решили рассказать тоже про проекцию и перенос, потому что это два понятия, которые часто как-то, в общем, там перемешиваются, путаются и так далее. Ну, попробуем какие-то свои дать определения на этот счет. Значит, вот я думаю следующим образом, что... Вот проекцию мы сейчас описали, да, то есть это некая ориентировка на свой опыт, да, и восприятие реальности, исходя из этого опыта, да, то есть приписывание реальности того, что я уже про реальность знаю. Когда мы говорим про перенос, то, на мой взгляд, это ситуация, когда есть некая сумма проекций, то есть множество проекций, которые выстраиваются в некую концепцию, то есть объединяются каким-то смыслом, которые эти проекции между собой как-то связывает. То есть я смотрю на человека и вот вижу, что он так вот как-то, там, не знаю, скулой повел, там, да, в сторону посмотрел, там еще что-то. И исходя из этого, я понимаю, что этот человек завидует мне, хочет мне там недоброго и так далее, и тому подобное. То есть у меня возникают какие-то предположения о его отношении ко мне. Я начинаю, естественно, да, действовать по отношению к нему тоже исходя из этих предположений. Вот. И таким образом возникает то, что вот в психотерапии, там, в психоанализе называется перенос. На мой взгляд, феномен переноса, как и проекции, собственно, как вы уже там догадались, да, это то, что возникает с нами и в обыденной жизни. То есть, например, вот если вы с каким-то человеком, там, не знаю, по работе, или даже вот я тут недавно пример приводил, что если вы приходите в один и тот же магазин и общаетесь с одним и тем же продавцом, и вот он как-то так вот смотрит на вас, особенно если он такой амимичный, вот, и вы начинаете думать, что, наверное, он вас не любит, потому что вы все время берете... Лакони
качественное.
Да, вы что-то там дешевое... Ну, то есть у вас может возникнуть масса фантазий, идей каких-то и так далее. Да? И вы будете уже что-то этому человеку приписывать, как-то с ним начинать, исходя из этого, общаться. Вот, например, швырять ему небрежно мелочь, а он начнет, исходя из этого, с вами общаться и говорить, заберите свою мелочь. Да? То есть у вас возникнет вот вся вот эта гамма различных переживаний, да? Но это не психотерапия. Да? Вопрос, в чем отличие? Да? В психотерапевтическом пространстве мы вот с этими феноменами начинаем работать. Мы пытаемся их замечать, анализировать, присматриваться к ним. И в этом плане стратегии работы, да, могут быть разные. Одна из стратегий, когда мы пытаемся этот перенос как бы поддерживать и развивать. Ну, примерно следующим образом, что, например, если вас спрашивает ваш клиент, скажите, а сколько у вас детей? Вы можете, например, сказать ему, пофантазируй об этом. Да? Ну, там, или что-то, а как тебе кажется, какие у тебя идеи, там, или, ну и так далее. Да? То есть вы не открываете что-то про себя, да? Вы не пытаетесь как-то активно присутствовать с какими-то своими реакциями, там, содержимым и так далее. Вот, а скорее пытаетесь, ну, быть таким, правда, вот, в общем, непроницаемым экраном, куда человек что-то такое свое проецирует. Можно вот сравнить это, я вчера вот мы с Костей когда разговаривали, можно сравнить это с таким примером, что как будто вы даете клиенту проигрывать с вами некое кино, некий фильм, в котором он рассказывает вам историю своей жизни. Он как-то жил, как-то общался с людьми, с мамой, с папой, с другими людьми. И вот он как бы начинает через вот такое включение вас в некую игру, в некий спектакль, он как бы говорит вам о том, как это было. И вас делает одним из персонажей. А вы этому совсем не сопротивляетесь, да, и по его сценарию, ну, как бы он вам этот сценарий предлагает, да, а вы как бы его не отвергаете, этот сценарий. Вы слушаете эту историю, вы включаетесь в нее. Это одна стратегия работы. А через это мы можем многое про клиента узнать. Потому что то, как клиент общается с нами, то, кем он нас делает ВКонтакте, это то, как общались когда-то с ним, и то, кем его делали ВКонтакте какие-то люди. То есть, если клиент общается с вами очень функционально, как с объектом, вот вы чувствуете себя таким телевизором каким-то, или кофемолкой и так далее, то вы можете предположить, что это то, что происходило с клиентом где-то в каком-то его там периоде становления. Да, с ним общались как с объектом, не замечали какие-то его желания, чувства и так далее. Это одна стратегия. Другая?
Сейчас скажу, как можно. Федя говорит, что перенос можно вот таким образом поддерживать тем, что сохранять какую-то такую нейтральность и невключенность. Но перенос также можно поддерживать тем, чтобы давать очень сильные реакции свои. Например, если человек на вас очень сильно злится, вот, и провоцирует несколько вас тоже агрессию, и вы тоже начинаете в это включаться, таким образом вы тоже подпитываете несколько вот ту же самую картину, которая есть у него. И, в общем-то, в этом случае важно, чтобы терапевт замечал, а какие настоящие-то его реакции. Ну, реакции, которые не просто запускаются в момент общения, а вообще какой он сам. Вот что мне свойственно самому, вообще вот что-то о себе помнить. Тогда есть возможность как-то включаться какой-то частью собственной реальности, а не только ну, как-то реагировать на то, что происходит в настоящем, и то, что вызывает у нас первичную такую реакцию, которая запускает действительно то, что у клиента будет вызывать ну, некое подтверждение его картины мира. Ну, то есть, когда, например, человек напротив вас сидит и говорит, какой вы прекрасный, вообще с интенсива уже уезжать не хочу, хочу с вами здесь жить. Вот. Вот. А вы в этот момент так улыбаетесь, ну, смотрите, милая, и ему говорите, да ты тоже, в общем, хороший, и вообще как-то прекрасный, и я тоже не против. Вот. И в этот момент, если вы не замечаете, что вы даете свою спонтанную такую реакцию, моментальную, и не очень, как терапевт, замечаете, почему вы это делаете, конечно, вы подпитываете все больше и больше вот эту вот картинку, которая есть у человека рядом, не изучая ее. Поэтому я думаю, что это то, что вот стоит как раз замечать, что есть не только нейтральность, а есть еще особенная такая включенность интенсивная.
Ну и да, и то, что вот мы сейчас рассказываем про такую, как бы про такую стратегию, про такой вариант работы, это то, что было, ну, скажем так, присуще психоаналитической вот такой традиции работы. Когда через поддержку переноса, через поддержку этих фантазий, терапевт мог узнавать о клиенте, да, многое, и дальше это интерпретировать. Да, как-то, да, клиенту возвращать как-то это содержимое, интерпретировать и так далее. Когда мы говорим о переходе к такой гештальтистской парадигме, это не значит, что нам нужно совершенно как-то, ну не знаю, там, яростно конфронтировать с фантазиями клиента. То есть это не значит, что если вам что-то про вас говорит клиент, и говорит, как он вас видит, и, возможно, это не совпадает с вашим представлением о себе, это не значит, что мы должны бросаться, как говорят, да, на амбразуру, на границу контакта и кричать «нет, я не такой, посмотри» и так далее. Почему? Потому что я думаю, что это правда важно понимать и узнавать как бы про мир клиента. Но переход вот в эту гештальтистскую парадигму характерен тем, что мы не пытаемся поддержать перенос, а в принципе наша стратегия является следующая. Следующим образом развивается. Мы пытаемся оказаться, приблизиться к какой-то правда реальности в отношениях с клиентом. Мы пытаемся обнаружить какой-то способ контакта, в котором мы можем встретиться реальными. То есть я могу сказать тогда о своих реальных, правда, чувствах, если считаю это в данной ситуации уместным. Я могу сказать, вот, да, обнаружив их, как я реагирую на то, что говорит мне клиент. Да, и мы можем посмотреть, как нам наши взаимные проекции, то есть проекции клиента, его фантазии, ну ведь и у меня тоже, как у терапевта, тоже есть свои проекции и фантазии, как они мешают нам встретиться, как они мешают нам друг друга увидеть. И задача гештальтистской работы – это постепенно пробираясь через вот, обнаружение этих фантазий, развенчание этих фантазий, вот это разрушение этих иллюзий, обнаружить какой-то способ взаимодействовать, да, встречаться, там, видеть друг друга и в этом контакте находиться.
Да. Добавить что-то? Даже не знаю, что добавить-то, в общем-то.
Можем дальше.
Ничего не добавлю.
Хорошо. Тогда вот у нас есть следующий пункт, и он завершающий как раз.
Сколько времени сейчас?
А у нас как раз вот 3-4 минуты.
Отлично.
То есть мы сейчас скажем про это, и на вопросы ответим.
Вот.
9, да?
Да. Ну, 10 даже. А вот я думаю, что вот о чем важно сказать. Давай сейчас мы вот маленькую сейчас скажем вещь, потому что важно, чтобы мы ее заметили. Вот вчера мы тоже с Федором говорили, и говорили про то, почему важны вот, клиент-терапевтические отношения. Не просто разбор проекций, а почему важно, вот, чтобы было ну, какое-то взаимное доверие, взаимная какая-то ориентировка, чтобы люди чувствовали, что они сидят не просто как функции, а чтобы они чувствовали, что это человек, который рядом, который от меня не отвернется, который... ну, как-то, которому я доверяю, который доверяет мне. Важно это не просто для того, чтобы эти отношения были такими прекрасными, мы друг друга целовали все время так. Вот. Это не для этого. Вот. А для того, что вот, работа вот с такими вещами, которые очень внутри нас как бы прошиты, очень сильно составляют нашу какую-то идентичность и нашу личность, сильно вообще бьют по тому, как мы себя ощущаем, и очень сильно меняют, ну, как бы, наше представление о себе и о мире. Это очень тревожно. И поэтому важно, чтобы была какая-то опора. Чтобы важно было на кого-то опереться, что кто-то есть рядом, кто может вот это мое состояние такой неопределенности, такой неясности выдержать. Потому что если этого человека нету, то наша привычная реакция будет скорее от всего нового закрываться. Угу. Потому что, в общем, вся новизна, она постоянно влечет за собой какое-то достаточно сильное состояние тревоги и ощущение, что что-то очень радикально меняется. Поэтому вот когда мы говорим про клиентерапевтические отношения, мы говорим о том, что важна какая-то база между людьми, взаимная такая договоренность о том, что мы вместе, о том, что вообще не я сейчас тебя изучаю только, а ты мне себя предоставляешь, о том, что это такой совместный процесс, где мы оба сталкиваемся с какими-то сложностями, и мы, в общем, находимся рядом друг с другом, а не против друг друга. Таким образом, тогда возможно действительно какое-то углубление, какое-то погружение в какие-то вещи, которые для человека могут быть неизвестными. А без этого нет опоры абсолютно никакой. На что опираться, тогда не ясно. На себя я не могу опираться, поскольку я в себе могу что-то обнаружить, что достаточно сильно по моей идентичности бьет. А рядом человека нету. Поэтому важно, чтобы вот эта основа была обязательно.
Ну да, то есть, по сути, ну представьте ситуацию, что вот если в виде метафоры, что вот человек вот в каком-то месте своего опыта, вот он что-то воспринимает как пропасть. Ну, например, вот приближение, то есть чтобы оказаться в каких-то близких отношениях, вот в его опыте это все равно, что вот прыгнуть в пропасть и болтаться там по камням, как бы и разбиться. То есть это очень больно и страшно. И по сути вы подходите к ним, с ним вместе к этой пропасти, да, он-то видит ее как пропасть, для вас-то другой в этом опыт, да, и говорите ему, ну, слушай, это все нормально, давай прыгать. Но если в этом месте нет достаточного доверия вам, то, конечно, никто никуда прыгать явно не будет, это очень страшно. Вот. И в этом плане получается, по сути, что вот можно так сказать, что в ходе терапии мы предлагаем человеку изменить там часто кардинальным образом представление о мире. И в этом плане важно, как вот установление доверия, да, вот в таких клиентотерапевтических отношениях, так и все, что связано, вот, про это я тоже думаю важно сказать, все, что связано с сеттингом, да, с соблюдением вот условий терапевтической работы, то есть время, место, да, там, не нарушение каких-то там этических норм и так далее. Опять же, почему? Потому что, ну, вот представьте, что, не знаю, это, иногда такой вот привожу пример, что это как некий такой вот, мы строим как будто некий бункер, в котором собираемся взрывать какие-то вот, ну как проводить там, не знаю, испытания каких-то бомб. Потому что часто вот этот вот переворот какого-то представления о мире, но это по ощущениям субъективным для человека равносильно, что вот как будто вот какой-то взрыв случился. И в этом плане важно понимать, что это происходит в каких-то ясных условиях, где ясно очерчены границы, и есть человек, которому я могу доверять, опираться. Я доверяю ему, в частности, потому что он вовремя пришел там навстречу, да, вот, он не пытается там, не знаю, пойти со мной там попить там, не знаю, пиво или искупаться, да, то есть вот он находится в одном месте, он разговаривает со мной, он не вскакивает и не убегает куда-то, когда я рассказываю какие-то непростые вещи про себя.
То, что границы сеттинга нужны не только клиенту, но и терапевту. Потому что у терапевта есть свои собственные вещи, которые он не замечает, а сеттинг позволяет ему с этим обращаться экологично.